Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. За медалей у студии Алена Тиханович. Зверну увагу на основные темы сегодняшнего дня, 9 снежня. Гунар Вігант знов у Менску. Светлана Алексеевич отказывая на критику ее лекции и обещая больше сказать про Беларусь на банкете после вручения Нобеля. Юрий Рубцов чекая на политический притулок у Немеччине. Сяляне супроть пионеров. Сегодня дослед свободы про бойки район на район у Могилевском варианте. Представники Европейской службы внешних дел, а так само Еврокомиссии по политике соседства и перемовах о поширении прибыли у Менск с двухдневным визитом. Делегацию узначаливая Гунар Вігант, який ранее неодноразово бывал у Менску. Сярод тих, хто буде сустракаться со спадаром Вігантом ад оппозиции, буде сёння и намесник старшини Об'єднаної громадянской партии Лев Марголін.
Есть одна тема, про которую мы никогда не забываем. Это тема свободных выборов, бо она актуальна, как никогда. Мы скончили одну кампанию и уже плавно вступаем в другую кампанию, кампанию парламентских выборов.
Былы политвязень Юрий Рубцов попросил политичного притулку у Немеччине. Поводля звесток от самого Рубцова, теперь он разом с жонкой находится у лягеры для утекачов у Нюрнбергу. Как подлумачил в свободе сын Рубцовых Виктор, головной причиной стало то, что батьку нигде не брали на работу. Притым ему погрожали б санкции поводля декрету об дармоедстве.
Его нигде на работу не брали, то есть на учет службы занятости не ставили, то есть ставили препятствия. Предлагали ему работы по 1,5-2 миллиона, и на этих же работах, когда приходишь, то есть ему отказывали, работы ему не предоставляли.
Лауреат Нобелевской премии по литературе белорусская письменница Светлана Алексеевич отреагировала на критику лекции, с якой она выступила 7 снежня у Шведской академии. После Нобелевской лекции некоторые белорусские корыстальники соцсета критиковали письменницу за то, что она выступала по-русски и не казала про актуальные проблемы Беларуси. При встрече с нашей корреспонденткой у Стокгольме Александрой Денько Алексеевич сказала...
И она отмысловно подошла до меня, спынила меня, попросила меня: «Саша, потлумашься, что письменник мая говорить на своей мове, а не робить митинг с Нобелевской лекцией». И вот такое пытание мне задало, что я мусила кричать «Живи Беларусь!» и «Скакать на кони!» «Скажите это от меня!»
Неузабаве больше подробязная гутарка с Александрой, а так само реакции и оценки российских и украинских литераторов. На просьбу свободы про значение Нобеля Светлана Алексеевич для Беларуси будет разважать сегодня поэт и политик Владимир Некляев.
Але повстає питання национальное. Так вот, национальность – это не кровь. Национальность – культура у крови. Светлана Алексеевич давно и настойливо доводит, что культура у ее крови русская. То же самое она свердила в своей Нобелевской лекции. А лаборанты, которые с ней спрашиваются, все пробуют сделать анализы, а раптом помылка. Не, не помылка. Ну, але что же это?
Владимир Некляев будет гостем интервью «Тыдня» хвилинов праз 35. Улады погодились с потребованием активиста компании «Европейская Беларусь» Леонида Кулакова полепшить умовы утримания арештованных у изоляторы часового утримания у Смолявичах. Еще летом, после отбытия административного арешту, он написал шерох скаргов. Вот как выглядала камера поводля Кулакова.
Грязная бутылка из-под минералки, грязная, так не почти черная, с водой, которую страшно под ее тронуть. Около дверей стоит пластмассовое ведро, куда можно нужду справлять. Рядом висит камера над кормушкой, над дверями. Здесь охранники видят, что ты тут делаешь, как ты справляешь нужду.
Зник директор Аршанского мясоконсервового комбинату. Махчима, ён затриманы. Поводля информации Аршанского незалежного сайта Орша.ЕУ, Сергей Качанов и некалькі представнюку администрации затриманы за экономичные злочинствы. Правда, на официальном сайте предприятия никаких новинок про измену керавництва нема, только прозвище директора новое. Поведомляется, что предприятием теперь керует Светлана Журавская. Шараговые работники предприемства на умовах анонимности расповедают, что былого директора правоохранные структуры небыто забрали у Менск, разом с ним и галонного технолога. Поводле одного из работников предприемства, затримание керовника может быть связано с тем, что он отдавал загад перепрацовывать неякостную мясную сыровину.
Тут разговор, что он настаивал на том, чтобы переработали крупное мясо. Погибшая скотина. Мастерица начала перерабатывать, но переработали 3000 банок, сделали, они взорвались, говорят так, или бомбаж. То есть не годится. Она стала бояться. А он, говорит, заставил ее снова. А то я в милицию позвоню. Она взяла, да сама позвонила. Ну вот, идет сарафанное радио, передает.
Еще одна версия затримания, что на Аршанском мясокомбинате повторно перепрацовывали протерминованные консервы, которые вертались с крамов. Аршанским работникам загадано не поведомлять про здоровье побочным особам, как не ганьбить предприемство на всю Украину.
Година дня на свободе.
Углубь подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Героиней этого тыня застается белорусская письменница Светлана Алексеевич. Завтра ей будет урученная Нобелевская премия по литературе. У интервью нашей корреспонденции Александры Дынько письменница отказала на критику ее Нобелевской лекции. С нами на связи Стокгольм и Александра Дынько. Добрый вечер.
Добрый вечер, Алена.
Ну, я нагадаю, что основные претензии, которые у приватности выказывали у обмеркованиях белорусские корыстальники на социальных сетках, на интернете, было то, что Алексеевич мало говорила про Беларусь, або что выступала не по-белоруску. Александра, як и коли лауреатка знайшла махчимость отказать на эту критику и чему выбрала для этого отказу вас, миновито?
Сегодня ранком Светлана Алексеевич была запрошена у звычайную школу у таким отдаленном районе Стокгольма, у школу Ринкебю. И там она вот сострякалася с детьми, они ладили для ее презентации, рассказывали про то, как они читали ее творы. Это вельми шумливая такая импреза. Я сама была ее вельми уражена. И вот после того, как сама такая урочистая частка скончилась, Светлана накировывалася до стола, где она просто после сидела с детьми и размовляла про перекладчицу. И она отмыслово подошла до меня, спынила меня, попросила меня: «Саша, потлумашься, что письменник мая говорить на своей мове, а не робить митинг с Нобелевской лекцией». И вот такое пытание мне задало, что я мусила кричать «Живи Беларусь!» и «Скакать на кони!» «Скажите это от меня!» И далее уже, когда я нас уходила, она и снова меня свернулась и сказала, что у своей Нобелевской лекции она сказала все, але сказала как письменник. И еще раз подтвердила, что у банкетной промове, это будет завтра, она будет говорить про сучасность, будет говорить про Беларусь.
Ну, махчима тады и дочекаемся мы ей обещания, что она скажет про площу, про молодых людей, которые выкликали у ее слезы захопления.
На самом деле, эта промова вельми короткая, всего 2 хвилины, насколько мне потлумачили. И будут выступать все нобелевские лауреаты. Однако вот миновито этой промовы от лауреата по литературе вельми чакают, и Светлана будет промовлять опошней сярод их усих. Но, цаправды, будем сподеваться, что як раз и она будет присвечена сучасности, и Светлана Александровна скажет то, чего не хапила комусти с ее критиков у нобелевской лекции.
Ну, Александра, завтра уже кульминационный день. Тогда нагадайте, как он будет отбываться, какая будет программа, чего нам чекать и как за этим сочить, у приватности, про сайт «Свободы».
Завтра, так, 10 снежня, у 18.30 по Менским часе, а по Стокгольмским часе это будет 16.30, отбудется церемония узнагороджения. Это одна из самых урочистых подеев у Вогуле, у Стокгольмским житті и культурным, и, как мне так само рассказали, и у светским житті, и кажут, что тут каждый просто марить трапить на эту импрезу, а особливо на банкеты, которые отбудутся после. Мы ведаем, что туда запрошены запрошенный филармоничный оркестр королевский, оттуда запрошены ведущие музыки, как зробить музычное отдавление. И менавіта там Светлана Алексеевич отримає з рук представников Нобелевского комитета свою премию, так само, як и іншие лауреаты сёлета. На этой церемонии присутнішає так само король Швеции, и что, конечно, уздымає яе престиж. Эту церемонию будет транслявать шведское телебачення, насколько я ведаю, и так само за им можно будет сошить у интернете. И после этого уже отбудется банкет, так само все чекают, чем будут кормить, это такая подея из светского життя.
Александр, насколько вядома, это будет банкет, это будет как бы такая вечера, альбо будет сапраўды баль. Ці можно спадзявацца, что ось хтось из, например, женщин, лауреатов затанчит с королем?
Я вам шчыра скажу, что это будет первая подея такого узроўню в моем житті, и я так само до яе с пэўным хваляваннем рыхтавалася и сачыла за тем, как рыхтуются іншыя запрошенные туды гости. Ведаю, что люди за 3 месяцы пачалі рыхтаваць свае вечаровыя ўборы, асабліва, напэўна, што тычыцца беларускіх гасцёў, якія збольшага жывуць такім не бальным, не каралеўскім жыццём. Ёсць дрэс-код абавязковы для таго, каб трапіць на гэтую цырымонію. Для мужчынаў гэта фрак. Ведаю, што большасць мужчынаў, якія туды пойдуць, бяруць фрак на пракат, таму што хтось аднойчы ў жыцці трапляе на гэтую цырымонію, і, канешне, гэта такая нештодзённае адзенне. А для жанчынаў дрэс-код такі больш вольны, але патрабуецца, каб у цябе была сукенка да падлогі. І цікавая вельмі акалічнасць, вы ведаеце, што можна быць апранутым альбо ў вечаровае адзенне, вечаровую сукенку, альбо ў нацыянальны касцюм. Вот гэта такая адмысловая пазнака ў дрэс-кодзе, яна сапраўды вельмі цікавая і маю цікавасць прыцягнула.
Ну вось, дзе былі б яшчэ далейшыя шанцы для Светланы Алексеевіч, тады б яна сапраўды ўжо выбіла б, як кажуць, грунт пад нагамі ў сваіх крытыкаў, калі б пайшла ў вышыванцы.
У мяне ёсць магчымасць назіраць за Светланой Александровной, я бачу, што яна не змяняе свайму стылю. І нават калі мы згадаем ейныя фотаздымкі папярэдніх гадоў, тых часоў, калі яна працавала над сваімі першымі кнігамі, у яе нават фрызура застаецца такая самая, і вот яна захавала яе да цяперашняга, да Нобелевскай прэміі. І нават калі мы паглядзім на тыя убранні, якія яна падрыхтавала сабе для гэтага Нобелевскага тыдня, яны таксама амаль падобныя таму, што яна носіць у звычайным жыцці. Гэта такая проста свежасць пра яе натуру.
Вернасць сабе.
Яна верная сабе. Да, яна верная сабе, гэта справядліва. Вось. І толькі ўчора, бадай, калі быў урачысты Нобелевскі канцэрт, і перад гэтым яна прысутнічала на сустрэчы ў шведскім пэн-цэнтры, а гэта установа, якая высовывала якраз такі Светлану Алексеевіч на Нобелевскую прэмію, яна падзячыла тым, хто сабраўся, гэта былі простыя пісьменнікі, якія прыйшлі сустрэцца паглядзець на яе. Яна была ў такім ружовым пінжаку, які трохі выбіваўся, быў такі больш урачысты, можа быць, больш прыцягваў да сябе ўвагу. Можна спадзявацца, што, можа быць, падчас цырымоніі будзе яшчэ нешта больш яркае. Але ён таксама быў з шэрагу тых убранняў, якія вельмі-вельмі да Святланы звыклыя. Таму я думаю, што вышыванкі мы не дачакаемся не таму, што Святлана Александровна лішыць яе нейкім, ну, негодным убраннем, калі гэта можна так рэзка сказаць, а проста таму, што, ну, гэта не ў яе стылі.
Александра Дынько сочыць за падзеямі Нобелеўскага тыдню ў Стакгольме. Светлана Алексеевіч лічыць, што расейцы не ўспрымаюць Беларусь сур'ёзна, і таму Нобелеўская прэмія для яе выклікала наогул негатыўную рэакцыю Расіі. У інтэрв'ю каналу Euronews пісьменніца ў прыватнасці сказала, цытую: «Асабліва ад пісьменнікаў не чакала такога стаўлення. Я не думала, што рускае грамадства да такой ступені хворае. Але ўсе рускія пісьменнікі, якія атрымлівалі Нобелеўскую прэмію, усе падвяргаліся ганенням у сваёй краіне. І Бунін, і Солженіцын, і Бродскі, і Пастернак». Канец цитати. Расійскія крытыкі сапраўды назвалі Нобелеўскую лекцыю Алексеевіч пуставатай і вясковай прозай. Так, да прыкладу, празаік Александр Снегіроў, які сёлета стаў адным з 6 намінантаў на прэмію «Рускі букер», палічыў лекцыю банальнай і пуставатай. Паэт Рыгор Петухо адзначыў, што пачатак Нобелеўскай прамовы аддае глухменню, раённай шматтыражкай, вясковай прозай. А вось украінскі пісьменнік і выдавец Дмітрый Капранаў лічыць, што расійская інфармацыйная прастора якраз жывіць і падтрымлівае існаванне таго самага чырвонага чалавека, пра якога піша Святлана Алексіевіч.
Ну, ті люди, які в Україні сповідують червону ідеологію, це
тие люди, які в Україні визнають червону ідеологію, гэта дзеці російської інформаційної простори, яка, на жаль, панує у нас. І вони нічим не адрозніваються від своїх російських чи білоруських супляменнікаў. Усеяны за Савецкі Саюз, за Сталіна, яны фактычна браты-блізняты. Усе люди гэтай імперії аднае крыві. Гэтыя люди причина того, что у нас в Україні іде війна. Адзіная розніца ў тым, што яна яе магільшчык. Яна нам апісвае, як падыхае гэтая савецкая імперія, стаіць каля яе ложка і мірае ціск і перадае гэта ў сваіх кнігах, за што ёй і далі Нобелеўскую прэмію.
Азначае украінскі пісьменнік і выдавец Дмітрый Капранаў. Ну а зараз водгукі нашых слухачоў.
Ну чаму вы вінаваціце беларускія ўлады? Вот то, что на замолчу Светлану Алексеевич. Я пошел на Янки Купалу, книгарню. Но боялся, что зараз там это целая черга людей за книгами этой Светланы Алексеевич. И буду опошним, и не куплю ее. Оказалось, что эта книга не остается никаким попытом. Я поговорил с продавцом, никто, ни один человек не подошел и не испытал. Хотя была информация размещена в интернете. Причем тут белорусская влада, когда сам народ не хочет ее читать. Быкова хочет читать, Харапкевича хочет читать, а ее читать не хочет, не зекается. Не треба делать без героя.
Ну, я хочу выказать свое меркование из нагоды того, что критикует Алексеевич. Эти ты люди мало слухали, альбо не уважливо, альбо не думали. І сапраўды не трэба нічога патрабаваць, яна нічым нам, говоря по-русски, она ничего нам не должна. А мы ей должны, и государство, и люди должны быть благодарны, должны оценить ее такую огромную работу. Она же, в конце концов, не мазохист, и вы представляете, как тяжело это ей все было перелопатить, пережить и написать. Поэтому мое пожелание людям не требовать от нее чего-то. И даже вот как Пашкевич тут пытается сказать в настоящее время, мне это не нравится. Будьте умнее, что ли. И я вот написала в отзыве, что я бы при издании, в следующем издании ее книг, эту лекцию поставила бы как предисловие, чтобы люди поняли, о чем она пишет и для чего.
Привітання, Свобода, Аліна. Пожадання. Передайте ви в ефірі повністю виступ Світлани Алексєєвич. Справа в тим, що я прошу передати по радіо. Я не можу читати. Мені перша група по зроку. Трішечки бачу. Поэтому це тільки радіо мене спасає. Дякую, Михайло.
І на некаторы з гэтых званкоў я павінна адказаць. Радыё «Свабода» крытыкуе ўлады не за тое, што няма кніжак Алексіевіч. Мы звяртаем увагу на тое, што падзеі ўручэння першай у гісторыі Беларусі Нобелеўскай прэміі наогул не асвятляюцца афіцыйнымі медыямі. Не вядуцца трансляцыі са Стакгольму, хаця гэта можа быць не больш складана, чым трансляцыя нейкага спартовага матчу. Ну, што да паўтору ў эфіры Нобелеўскай лекцыі, мы пастараемся зрабіць гэта заўтра, у дзень ўручэння прэміі. А ўжо цяпер тэкст і аўдыо можна знайсці на нашай старонцы ў інтэрнэце свабода.орг. Трэба задаць словы Святлана Алексіевіч, Нобелеўская лекцыя. Мне таксама цікавіць, ці згодныя вы з меркаваннем слухача, якое прагучала ў эфіры, што кнігі Алексіевіч не карыстаюцца попытам і сам народ не хоча іх чытаць. Тэлефануйце на менскі нумар 266-39-52. Мене цікавіць ваше меркаванне і заўтра ваші званкі. Абяцаю даць у эфір.
Жывая свабода з Аленай Тиханович.
Былы палітвязень Юрый Рубцоў папрасіў палітычнага прытулку ў Нямеччыне. Паводле ягоных звестак, цяпер ён разам з жонкай знаходзіцца ў лагеры для ўцекачоў у Нюрнбергу. Корреспондент «Свободы» связался з сыном Юрия Рубцова Віктором, каб розпитати про умови, у яких опинулися ягоныя батьки у Нямеччині.
Ну, мы контактуем по Фейсбуку, и то он говорит, у него там плохая связь, то есть по телефону не созваниваемся. Сейчас в основном, ну, как бы в лагере он там находится.
Это лагерь для утекачев уже, правильно?
Да, 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 да. Ну, они вылетали сначала во Франкфурт. Дальше, получается, связи у нас как таковой не было, то есть тишина, потом их перевозили с одного места на другое, и вот сейчас уже в Нюрнберге находятся.
Они разом с женкой, и она в другом лагере?
Не, они разом.
А что он рассказывает, какие там умовы?
Ну, то хорошие умовы, то не очень. Я хотел к нему приехать, он говорит, пока там нету такого возможности, чтобы к нему приехать, поэтому я не ездил. Ну, говорил, что ходит на курсы немецкого, вот. То есть, ну, как бы они предоставлены, как я понимаю, с 8 там, до 11 они предоставлены сами себе, то есть могут находиться где угодно.
И выходят, в смысле, с этого лагеря, да?
Да, то есть там как лагерь не в таком понимании в нашем, как я понимаю. То есть просто надо приходить и ночевать там. То есть, ну, кормят их там, как я понимаю, то есть в тепле, ну, то есть в этом проблем никаких нету.
А это наметовый лагерь? Не, или просто будинки, это называется лагерь?
Это я не знаю, потому что были у них и как бы были на четверых там комнаты, были какой-то момент, потом когда перевели и со спортзале жили, и потом перевозили и палаточный лагерь. Что-то какое там, как я не представляю. Поэтому их версии меняются постоянно, не успеваю его следить.
На что жаловался, вот интересно?
Что людей много, что вот беженцев много, они как бы так более близко общаются там с украинцами и с чеченцами, а остальные в основном, то есть это получается сирийские беженцы там находятся.
Поводле Віктора Рубцова питання, а притулку для батьків мусить вирішитися прикладно праз полгода. Я нагадаю, що Юрій Рубцов став відомий тим, що почав носити майку з надписом «Лукашенко, уході». Сьоліта Рубцов був визволений з-за кратів, поводле указу Олександра Лукашенки перед виборами. Улады погодились с потребованиями активиста компании «Европейская Беларусь» Леонида Кулакова полепшить умовы утримания арештованных у изоляторы часового утримания у Смолявичах. С червеня Кулаков написал шерох скаргов на умовы утримания у так званом ИЧУ, где ранее отбывал административный арешт. Але только теперь улады погодились с аргументами активиста. У интервью «Свободе» Кулаков заявил, что цалком задоволен отриманным отказом. Это хотя бы маленькая, але перемога, додал он. У Смолявіцькім ізолятары Кулако адбываў арышт за акцыю супраць путінскіх байкераў «Начныя ваўкі» ля кургана Славы. За гэтую акцыю якраз ён быў затрыманы ў Менску 8 траўня і 7 сутак ён правёў у ізалятары ў Смолявічах. Паводле Кулакова, камера, дзе ён знаходзіўся 7 дзён, выглядала як камера катаванняў.
Пасадзілі мяне ў двухмесную камеру, как бы. Не, ну, она была чатырохмесная, но нас там было двое. Значит, получается следующее, там две пары двухъярусной кровати стояло. Ни одной дощечки, ни одной. Пол, стены, бетон. Окошко, маленькое окошко, которое, когда говорят, небо в клеточку, то и этого нету. Ты видишь только одну темень. Свет дневной не попадает. Окна находятся в подвальном помещении, как бы, да, все это. Через окно только там гараж стоит за окном. И гараж в двери, и узкая наверху полоска света. Поэтому свет определяешь. Время суток.
А вот как выглядали гигиеничные умовы у камеры.
Грязная бутылка из-под минералки, грязная, так, ну, почти черная, с водой, которую страшно ее тронуть. Да, ну, даже руками взять, не стать взять в рот даже, попить с нее. Около дверей стоит пластмассовое ведро, куда можно нужду справлять. Рядом висит камера над кормушкой, над дверями, где все, охранники видят, что ты тут делаешь, как ты справляешь нужду, как, что, к чему, как. Ведро можно выносить раз в 12 часов только. Все это, ты только нюхаешь полностью весь этот смрад. В камере очень холодно, потому что был легко одет. Закрыть окно, закрыть. Вонь стоит страшная. Меня вот пару дней тошнило. 2-3 дня меня просто рвало. Приоткрыть окно, вонь как бы улетучивается, а ну холод. Кровати, значит, железные кровати с широкими металлическими, не широкими, а такими пластами металлическими, с большим зазором друг от друга. Маленький грязный матрас, весь, ну, пропитан мочой. И он проваливается в эти дырки, ну, в отверстия между металлическими. И лежать там больше нет, можно лежать даже. Все это впитывается в тело.
успаміны Леоніда Кулакова. І ў адказе рэспубліканскага цэнтру гігіены, які падведамны Міністэрству ўнутраных справ Беларусі, гаворыцца, што сапраўды ў смалявіцкім ізалятары выяўленыя парушэнні патрабаванняў санітарна-эпідэміялагічнага заканадаўства. Кіраўніцтву смалявіцкага РАУС прапанавана ліквідаваць выяўленыя недахопы ў самыя кароткія тэрміны. Ну і акрамя таго, актывісту паведамілі, што ў ізалятары плануецца правесці капітальны ремонт з рэканструкцыяй аб'екта. Маленькая, як ён кажа, але перамога.
Жывая свабода з Аленай Ціхановіч.
Сёння пачаўся візіт у Беларусь дэлегацыі Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў і генеральнага дырэктарату Еўрапейскай камісіі па палітыцы суседства. Гэта першы візіт еўрапейскіх чыноўнікаў такога высокага роўню пасля завяршэння прэзідэнцкай кампаніі ў Беларусі. Зараз у прадстаўніцтве Еўразвязу знаходзіцца наш менскі карэспандэнт Уладзімир Глот. Добры вечар.
Добрый вечер, Алена. Вот только что скончилась встреча журналистов с Гунером Вигантом. И он пришел до нас сразу после встречи с наместницей министра замежных справ Аленой Купчиной. И именно с этого начался визит. И главное, что сказал Вигант, это, бодай, самый главный сказ его, что, на его думку, зараз Евразвяз и Республика Беларусь находятся на шляху покрокового поляпшения взаимодочинения. И он связал это с двумя речами, наперше. С тем, что были вызволены политвязни в Беларуси, и с тем, что это санкции, которые с боку Евразвязу, припынены. И сказал Виган, что все дальнейшее будет залежать от того, как будут поводить себе белорусские улады. А коли мы посмели задать одно конкретное питание, что конкретно чекают от белорусских уладов, и он сказал, что есть питание до белорусских уладов, и это питание будут сформулированы в двух документах. Это у кончатковой справоздачи миссии БДИЧ АБСЕ, это что тычется выборов, и другие важнейшие документы. Это справоздача по правах человека, Рады по правах человека Организации Объединенных Наций. Вот сказал, там будут поставлены певные умовы для белорусских уладов, и когда они будут это выполнять, тогда можно будет сказать, что будет певное просовывание наперед. И еще он сказал, что сегодня были обмеркованы подчас разговоры с Аленой Купчиной 7 речей, которые могут суместно вести Беларусь и Евразвяз, это модернизовать отношения.
А про визы ничего не сгадывалось? Про визовую политику? Давно чекают белорусы?
Это питание. Что перешкажает спрощению визового пересовывания белорусов в Евразвяз? И вот тут есть вельми сутешальные речи. Виган сказал, что фактично обе две домовы и об спрощении визового режима, и об реадмиссии фактично уже готовые. И Евразвяз со своего боку уже готовы их подписать. А пошлое слово за белорусскими владами. И он сгадал там одну речь, зрозумелую, на конт дипломатичних пашпортов. Просто хто не ведає цієї історії, літерально один сказ. Справа у тим, що білоруси потребують, як обладальники дипломатичних пашпортов, могли їздити без усіляких візом у Західню Україну. І він сказав, що на бок його розв'язу, влічуючи ось той тероризм, який зараз хваля захлеснула, це неправильний підход. І у Брюсселі сподіваються переконати білоруські влади у цьому неправильному підході, що його, від його треба позбавитися.
Дякую.
То фактично можна буде говорити про спрощення.
Дякую вам за новини і за подробязності з представництва Евразв'язу у Білорусі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сусветные цены на нафту откатились до отзнаки $40 за баррель. Ти досягнулося уже дно падения або отвал будет протягиваться. Какие наступства это мае для Беларуси, якая не только залежная от российской нафты, але и зарабляя на ее перапрацовцы? Ситуацию на рынку анализует один из самых досвеченных специалистов у нафтогазовой галине Владимир Драбянцов. У недавнем минулом он старший экономист Усесветного банка, а теперь главный экономист нафтогазовой группы компании British Petroleum по России и СНД. Зим погутарил Игорь Корней.
На переконання експерта, основною причиною радикального падіння коштів стало змагання витворців нафти за ринки збиту. Передусім гэтаму паспрыяў той факт, што Злучаныя Штаты Амерыкі ў выніку сланцавай рэвалюцыі з буйнейшага спажыўца нафтавай сыравіны пераўтварыліся ў пастаўшчыка чорнага золата.
Рост добычы нефті в США в течение трех лет с 2011 до середины 2014 года он полностью компенсировался выпадением экспорта нефти из стран традиционных. Прежде всего это Ливия после арабской весны, также это Йемен, это оба Судана, Иран после ужесточения санкций. Результатом было то, что за три года добыча нефти в США выросла на 3 миллиона баррелей в сутки. И если бы это не было компенсированием выпадением добычи в других странах, цена на нефть обрушилась бы гораздо раньше. Подчеркиваю, случайно сложилось, что этот прирост добычи был компенсированным выпадением добычи в других странах ровно на те же 3 миллиона баррелей в сутки. Тут магии нет, так случайно произошло. Не надо думать, что кто-то специально это сделал.
Поступово ситуация стабилизовалась, и старые гульцы вернулись на рынок. Нафты стало шмат, и, как выник, она уже физично не может каштовать так дорого, как ранее. Теоретично утримать кошты могла Саудовская Арабия. Треба было просто снизить объемы добычи, что дозволило бы утримливать ценник нават на знаци $100 за баррель. Аднак, маючи подстраховку в выгляде значных золотовалютных резервов, тамтейшие стратеги вирішають іншу задачу – поширить географию сбыту и вытеснуть из рынку основных конкурентов. Після того, як організація країн-експортерів не прийняла рішення про скорочення здобичі нафти, усесвітні кошти марки Brent досягнули мінімальних значенняв за останні 7 років – ніжей $40 за барель. Між тим, Владимир Дробянцов не сумняється, що подобна ситуація має часовий характер. И у долготерминовой перспективе коштового скачка не позбегнуть.
То, что сейчас происходит на рынках, цены будут оставаться волатильными и даже понизиться по сравнению с нынешним уровнем. Но вот в более долгосрочном плане совершенно понятно, что то, что сейчас происходит с инвестициями в нефтедобычу, неизбежно закладывает период высоких цен на нефть где-то, скажем, через 5-7 лет. Кроме сланцевой добычи в Соединенных Штатах Америки, которая совершенно революционная, в традиционной нефтедобыче разрыв между принятием решения об инвестировании и выходом вашего продукта нефти на рынок, он составляет где-то 5-7 лет. Соответственно, если сейчас в среднем в этом году нефтекомпании сократили свои инвест-программы на 20%, понятно, что через 5-7 лет нефти на рынок выйдет гораздо меньше.
Покуль краины-экспортеры подличивают страты, споживцы корыстаются выгодами новых реалиев. Правда, як зазначає Владимир Дробянцов, рост об'єму споживання нафтопродуктів становчий тільки на перший погляд. А насамрэч гэта тармозіць іншыя працэсы. Напрыклад, прасоўванне на рынак альтэрнатыўных крыніцаў энергіі.
У развітых странах падзенне нефці наблюдалось в течение 8 лет. Например, в Европе рост эффективности как раз приводит к тому, что нефти в абсолютном выражении каждый год потребляется все меньше и меньше. В этом году в Европе потребление нефти растет. И это эффект низких цен, потому что все же экономические закономерности поломать очень сложно. Низкие цены стимулируют рост спроса. В Соединенных Штатах это происходит вообще как в университетском учебнике, как только цена падает ниже $3 за галлон, люди начинают моментально ездить чаще и ездить дальше. В Европе происходит тот же эффект. Китай, несмотря на замедление темпов роста, потребление нефти продолжает расти весьма заметно. Нынешний период низких нефтяных цен, он замедляет рост энергоэффективности и создает проблемы для развития альтернативных источников энергии. Они все еще требуют высоких субсидий, и в период низких цен эти субсидии становятся все менее осмысленными.
Днями американское энергетическое агентство опубликовало обновленный прогноз, згодно с яким цена гатунку Brent у 2016 году может скласти $55 за баррель, WTI – $50, а здобыча нафты у США скоротится с теперешних 9 300 000 баррелев до 8 700 000 баррелев что сутки.
За ценами на нафту сочить Игорь Корней. Вы на хвалях «Радио Свобода». Выглядае, што звычкі жорсткіх боек паміж хлопцамі з розных мікрараёнаў і вёсак Беларусі адышлі ў нябыт. Што гэта было і чаму? Сёння мы прапануем дослед у працяг дыскусіі, узнятай на сайце Сергеем Абламейкам. Свабода пацікавілася, ці захаваліся гэтыя бойкі цяпер, як ставяцца цяпер самі ўдзельнікі боек раён на раён да гэтай забавы. Што гэта было, на іхную думку, і што было прычынай міжусобіц у гарадах, адкуль іх карані, наколькі жорсткія гэта былі баталіі і чаму яны скончыліся. Біліся за раёна не толькі ў Менску, але і ў абласных гарадах, напрыклад, у Магілёве.
Ад кулі калі павялася мода біцца район на район, пэўна сказаць цяжка. Вядома, што ў 1970-80-е гады горад ужо быў падзелены моладзю на раёны, і гонар бараніўся ў сутычках з чужынцамі. Чужынцамі былі аднагодкі з іншых раёнаў. Міры, піянеры, сяляне, Менжынка, Кірава – ўсё гэта назвы раёнаў з часоў той міжусобіцы. Некаторыя яе ўдзельнікі маюць свае версіі пра карані раённых баталіяў. Магілёўцу Валеру 46 гадоў, ён з трэцяга пакалення гараджан. У сярэдзіне 80-х хадзіў, як тады казалі, за трыццатнік. Назву раёну выводзілі з вуліцы 30 год перамогі. Валер зазначае, хадзіў на бойкі, бо не было чым болей заняцца.
Я ад свайго бацькі не чуў, каб яны 50-е годы, 60-е хадзілі. Такое меркаванне ёсць, што калі пачалася урбанізацыя ў гарадах вялікая, паехалі людзі з вёсак. На вёсках раней сяло на село білася. Калі з іншай вёскі прыходзілі хлопцы да дзяўчат, баранілі, калі хлопцы папрыязджалі з вёсак, прынеслі сюды такую забаву. Было такое, калі дзяўчына з нашага раёну сустракалася з хлопцам з іншага, дык неяк да яе ставіліся не так. Гэта наша, ўсё павінна быць тут.
Паводле Валера, у вулічных бойках былі свае правілы. Таго, хто апынуўся на зямлі, напрыклад, не дабівалі. Суразмоўца заўважае, што ў часы маладосці брата, старэйшага за яго на 7 гадоў, бойкі былі куды больш жорсткімі. Наступны суразмоўца Яўген хадзіў біцца за Чапаюку. Кажа, іншага занятку, каб размяцца, ён для сябе не знаходзіў. У свае 45 год Яўген выглядае дужым мужчынам па 2 метры ростам. У юнацтве сіла і рост прыдаліся ў бойках. На іх пачаў хадзіць падлеткам.
Мы сабіраліся толпой, сидзелі возле ЖД-клуба. Потом, когда появлялась какая-нибудь група, например, там со Шмидта или с Лопалова, на нашей территории, мы уже об этом знали. Можно было сказать даже, что договаривались, что мы будем встречаться и где-то драться. Лежачего не били по своим принципам. Кто стоял на ногах, того били по полной программе. Я был молодой, были над нами 3-4 года старшие ребята, они координировали наши действия. Дрались между собой, а старички стояли рядом, смеялись, ну и наблюдали, как мы деремся. Похоже было на дедовщину, но нас никто не принуждал, то есть ты приходил, дрался.
Яўген не хавае, что удельничать у сутычках было ему боязно. У большасці з іх ён быў у першых шэрагах.
Я шел, мне было всегда страшно, но тем не менее, я всегда видел за собой, за спиной вот ряд людей, настроенных не то, что агрессивно, а воинственно. Они себя реализовывали, били себе подобных.
На думку Яўгена, бойкі за район пачаліся са спальных районов, якія засяляліся былымі вяскоўцамі. Гэтыя районы, зазначае ён, здаваліся без развитой социальной инфраструктуры.
И люди, которые приезжали с деревень, ничем больше не занимались, как только ходили в школу, в училище, в институт, на работу. Почему вот в спальных районах всегда больше преступлений? Опять же, анализирую иногда, потому что там собирается сброд. У них там ничего нету, никакой инфраструктуры, чтобы чем-то их занять.
Суразмоўца адзначае, что замірэнне ад боек дзейнічала там, дзе вучылася моладзь. Звычайна біліся на танцпляцоўках, гэтых званых пятаках. Пра пачатак дамаўляліся аўтарытэты раёнаў, іх называлі асновамі. Былі нечаканыя ўварванні на тэрыторыю чужых раёнаў. Утвараліся і раённыя кааліцыі. Каліцыйныя бойкі, кажуць іх удзельнікі, адбываліся ў полі. Біліся групамі па 30-40 чалавек з аднаго боку. На дыскатэках бойкі распачыналіся звычайна пасля апошняга танцу, згадывае яшчэ адзін удзельнік раённых баталіяў Ігар. Ён хадзіў за шміттаўскіх. Прызнаецца, што не задумываўся, з чаго пачалася раённая міжусобіца.
Когда мне прыйшло время вливацца в этот калектив, он уже был сложен, были уже определённыя традыцыі, раёны уже были падзелены, і даже вот адследіць, адкуда это вот пашло, я даже сейчас не берусь.
Міліцыя, паводле суразмоўца, у часы боек за раёны не лютавала, хоць і мела свае спосабы іх утаймавання.
А если нас ловили на танцах і заводзілі в опорны пункт, былі такія дубінкі, маленькія, каротенькія, нас і па жопе лупілі, і пасередзіне валос выбрывалі машынкай паласу такую, і тебе прыходзілася в любом случае ісці ўжо стрічыцца ў парикмахерскую на лыс. На следующий вечер, если ты приходишь на танцы, і ты уже лысый, тебя уже никуда не пускали, тебя не спускали взгляд. Либо вызывали основу і говорили, слышь, вот твои вот там вчера нашкодзілі, прыймі меры.
Ніхто суразмоўцаў не прыгадаў, калі згаслі баталіі за раёны. Пагадзіліся з думкай, што гэта адбылося на мяжы 1980-х-90-х гадоў. У той час, кажуць удзельнікі боек, у моладзі з'явіліся іншыя спосабы рэалізаваць сябе. Многія паспрабавалі сябе ў бізнесе. На пачатку 90-х нямала раённых аўтарытэтаў дабіліся ў ім поспехаў.
Да, многія ударыліся ў бізнес. В те времена бізнес прыносіў даход. Тогда у нас был стадіон «Спартак» в Магілёве, і это был рынок большой. большой. И на этом рынке как бы мы встречались даже моих, скажем так, врагов тогда по улице. Мы стояли вместе на одном рынке. Кстати, вот это была вещь такая хорошая, что обеспечивала много связей так между районами.
Ніводзін суразмоўцаў не згадаў сваіх аповедах, ці меў значэнне моўны аспект міжусобіц у горадзе. У сярэдзіне 80-х гадоў наплыў вяскоўцаў у горад спаў. Большасць тых, хто хадзіў біцца за район, былі гараджанамі ў першым пакаленні. Нецярпімасць новых гараджан да вяскоўцаў, да іхнай гаворкі часцей выяўлялася ў вучэльнях. Лёс удзельнікаў боек раён на раён склаўся па-рознаму. Для большасці часы ваяўнічай маладосці змяніліся завадской будзённасцю. Некаторыя займелі свой бізнес, а кагосьці жыццё кінула ў крымінал, і ім давялося прайсці турэмныя калідоры.
А зараз яшчэ адна згадка і бойка на лузе з народнага альбому.
А цяпер мы вам распавядзем пра тое, што здарылася потым з нашымі героямі. Адзін з іх Юзік, другі Гарца Казік. Дык вось, прапануем вашай увазе. Сустрэліся неяк выпадкам на лузе. Юзік і Казік, Казік і Юзік. Казік спяшаўся і не павітаўся. Юзік пакрыўдзіўся і раззлаваўся. Юзік спыніўся і запытаўся.
Хто ты такі? Адкуль ты ўзяўся?
Казік падказ далікатна маўчаў, а Юзік пакрыўджаны ў лоб яму даў. Казік за Юзіка ў гузік схапіўся і